Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами сегодня продолжим изучать вторую главу книги Даниэля. И в нашей сегодняшней беседе будет много отступлений в сторону в силу самой особенности этой главы. Но первое отступление не будет связано с особенностями главы, а обусловлено необходимостью наверстать пропущенное. Я в процессе разговора объяснял и толковал имена, но не остановился на имени Даниэль. Когда в 90-е годы в Израиль приехала русская алия, и очень много евреев вернулось из России, первые детки чаще всего становились Даниэлями или Даниками. Очень много Даников в 90-х годах рождения бегает по Израилю. Имя Даниил – это имя сына Давида от Авигаиль. Оно встречается в книге, называется «Деврей Емим», или по-русски «Паралипоменон», 1 Паралипоменон, 3 глава, 1 стих. Там он, правда, в русском переводе почему-то становится «Далуй». Непонятно почему. Это также сын Итамара, который упоминается в книге Эзры, 8 глава, 2 стих. Ну и, естественно, герой нашей книги Даниэль. Есть еще и Данэль, который упоминается у пророков, но это другое лицо, и об этом отдельный разговор. Итак, имя Даниэль, основываясь на 30 главе книги Берешит, 6 стихе, можно сказать, что это имя означает «рассудил мне Господь». Господь заступился за мои права. Господь дал мне положенное по праву, или Господь заступается за меня. Но существует и более простой, упрощенный перевод, который можно сказать «Господь мне судья». Оба эти перевода имеют право на существование. На этом мы закрываем на данный момент круг имен в книге Даниил. Теперь напомним содержание предыдущей части, предыдущей нашей беседы. Мы говорили о том, что царь Навуходоносор видел сон, забыл этот сон, и был, но помнил, что ощущения от сна остались не очень приятные. Он собрал всю свою академию, всю королевскую рать и потребовал от собравшихся рассказать ему сон и истолковать его. Сначала просто рассказать, потом истолковать. Если обращать внимание на тонкости текста, они нам сегодня понадобятся, то царь сначала требовал рассказать ему сон, а потом напомнить. Это большая разница, потому что рассказать можно так, что я и сам не вспомню, что было, а просто мне расскажут. И другое дело, когда надо сделать еще и так, чтобы я вспомнил. Именно эта задача встала перед Даниэлем. Даниэль явился пред лицо царя после того, как Всевышний открыл ему тайну царского сна. И на этом месте мы в прошлый раз с Даниэлем попрощались. Это было в конце 28 стиха 2 главы. А сегодня мы начнем, соответственно, с 29 стиха. «Ант малька райолех аль мишкавех сальху». «Ант малька, ты царь, районах аль мишкавах, твои идеи на ложе твоем приходили к тебе, мысли ты размышлял на ложе твоем, мади лехаве ахарей». Что будет после? Дна вегале резе удеха мадай легаве. И открывающий тайны открывает тебе то, что будет. Вана, а я, лобехахма ди атибимин колхаяя. А я не потому, что у меня есть мудрость больше, чем у всего живого. Раза да гана галили, не для того мне открылась эта тайна. Лаэн альдибарти ди пишра ли мальха лиодион. Но для того, чтобы я открыл истолкование царю, вэрайнай ливхаатинада. И ты будешь знать, Тинда будешь знать мысли сердца своего, районей левавха, или левавх. 31 стих. Анта малька, ты царь, хазахавит, вот что ты видел. И этот текст можно понять, как словно Даниэль показывает царю заново этот сон. Царь видит наяву все, что Даниэль будет говорить. Так это можно понять с точки зрения языка. То есть есть такой 3D-реальность, которую создает Даниэль перед лицом царя, по мнению некоторых комментариев, по-моему, это очень интересно. «Вилю целем хат саги», и ты увидел большую статую большого колосса, большого гиганта, большого идола, «Декен Рав Везавия Ятер», который был велик и сверкал, «Каем ликаблех рева дахин». И было это для тебя очень страшно. Итак, Даниэль начинает с того, что рассказывает о том, что царь увидел большую статую. Большие статуи были довольно все-таки редкостью до колосса Родосского, который еще не возник. Существовали египетские колоссы и так далее. Они были метров 15-20 в высоту. По тем временам это огромная высота. Из следующей главы мы узнаем, что этот колосс, этот гигант, был высотою 60 локтей. Пророк приводит эту меру, то есть 30 метров. Итак, у Цальма, Роша Дидагавтав, и у этого гиганта голова из хорошего золота, Хадва Ведрой Дикесев, и грудь, и руки, здесь зрот, мышцы предплечья, из серебра, Магой Веяртай Ди Нехош, Динхаш. Кишечник, внутренности и бедра, живот и бедра из меди. 33 стих. Шакури ди парзель, а голени его из железа. Раглюхи, ноги его, здесь скорее всего в значении ступни его. Минахон ди парзель, у минахон ди хасер. Часть из них из железа, часть из них из гончарной обработанной глины, керамика. Не очень понятно из этого текста, нельзя однозначно заключить. Каждая ли нога состояла из металла, из железа и из керамики, или одна нога из металла, одна из керамики, это не совершенно однозначно. Вот такого гиганта 30-метрового увидел Навуходоносор. Повторим, золотая голова, серебряные грудь, плечи, предплечья, руки, медные внутренности и бедра, железные ноги и ступни из железа и керамики. Хадехавит, и вот когда ты смотришь, адди итгазарт эвен дилёб ядан, и вот прилетел камень, как метеорит прилетел непосланной рукой, как будто бы из ниоткуда прилетел камень, видимо, небольшой камень, в умхат лицальма аль-реглёхи, и ударил идола по ногам, ногам из железа и глины, в гадакет гимон, и истолок его. Слово дакет здесь в пыль стирать, истолок его. этого большого идола свалил маленький камень. Бадзин Даку Кихада в момент распылились, превратились в груду пыли. Паразеля Хаспа Нахаша Каспа. Железо, глина, медь и серебро. Здесь меняется порядок. Мы позже попробуем понять, почему он меняется. Вдагва гаву киор, и стали они как мекина или шелуха, мин адри кайт, из веялки летней, унса гимон руха, и унес их ветер, кола тарва иштахон лоу в авна, и унес их ветер, разнес их повсюду, и уже не осталось их, в авна димахат лицальма, а камень, который разбил гиганта, хаве летура рав у милат коль ара, а камень, который разрушил гиганта, стал огромной горой и заполнил всю землю. Дана Хельма, вот это сон, упишра Неймар Кадам Малька. О толковании его скажем царю. Прежде чем мы перейдем к толкованию сна, попробуем задаться некоторыми вопросами, что означают эти четыре металла. Четыре металла эти встречаются в других апокрифических источниках и в преданиях. Так, например, у греческого поэта, самого раннего известного нам греческого поэта Гесиода, есть книга «Труды и дни», и там он рассказывает о том, как Кронос, бог времени, сначала сотворил золотое человечество, потом серебряное, потом медное, потом железное, и все это в полной деградации. Сами образы, они не новы, но это и понятно, потому что человеку показывают сны чаще всего из ассортимента его мыслей и его образов. Гиганты, может быть, и не были распространены, столь высокие, хотя у некоторых христианских комментаторов книги Даниила я встретил, что вот тогда было принято строить гигантов из нескольких металлов, но самих таких металлов, самих таких гигантов до нас не дошло, и достоверных описаний их нет. Но сон есть сон. А вот и большие гиганты, они были распространены, большие, высокие статуи цари ставили их в свою славу. Поэтому сон, он относительно понятен, природа сна понятна. И давайте попробуем разобрать толкование сна. Мы знаем, что все сталкивались с тем, что толкование сна связано с четырьмя царствами. Некоторые комментаторы, в основном это библеисты, они говорят, что Навхуднацару просто открыли четыре поколения его же царей, его же потомков. При его правнуке империя пропала, то есть вот эти четыре поколения, они здесь ему и открыты. Ну, не стоит спорить с библеистами, просто потому что, я имею в виду с критическими библеистами, потому что их аргументация, в общем-то, понятна, и она находится в совершенно другой плоскости. Мы же будем говорить все-таки об этом сне в контексте четырех царств до последнего времени. Сначала мы прочитаем сон, а потом мы попробуем ответить на вопрос, почему он приснился именно Навуходоносору. Из чего это Всевышний вдруг решил так с языческим царем разоткровенничаться? Итак, с 37 стиха. Ант малька мелех малькая. Ты царь, царь царей. Это довольно сложное выражение, потому что царь царей, выражение «мелех малькая», относится чаще всего к тому, кто действительно царь царей, ко Всевышнему. Поэтому существует два варианта толкования этого места. Одни говорят, что на данный момент действительно Навуходоносор, он царь царей, он правит очень большим количеством империй, и поэтому его можно так назвать. Другие комментаторы, и мне это понимание близко, говорят о том, что здесь Даниил говорит царю: ты царь, но есть еще и царь царей. И на самом деле, что будет осуществляться, так это его замысел. И дальше он говорит: «Ди эллеш мая мальхута хисна витиква викра яхавла». Бог небесный, мальхута хисна, царство защищенное, в таква и сильное, в якара и процветающее дал тебе. В 38 стихе, здесь опять-таки Даниил говорит: ты царь, но именно Бог Небесный дал тебе это царство. Ты царь не потому, что ты имеешь какие-то заслуги, не своей хитростью, не своей родословной ты стал царем, но Бог Небесный дал тебе это царство. Увхаль ди дарин бней анша, и везде, где живут люди, хайот бара, дикие животные, веоф шмая, и птица небесная, яв беядех, дал тебе в руки, вешальтех бекульгон, и будешь ты править всеми, анго роша дьяхва, и ты золотая голова, роша дьяхва. Здесь Даниил говорит царю, что он имеет власть не только над людьми, но и над полевыми животными, над некими зверьми. Об этом говорит и Иеремия в 27 главе, говорит о том, что Навуходоносору будет дана власть даже над дикими животными. Мидрашей развивают эту мысль и говорят, что Навуходоносор прогуливался верхом на тигре и играл с крокодилами. У него была такая особенная власть покорять природу. Ну, вот у Иеремии тоже видим на это намек. Итак, Даниил сказал, что вот такая мощная власть дана Всевышним Навуходоносору. Убатрех, а за тобой таком малько ахари, а за тобой встанет другое царство, Араминех, другое, чем ты, отличное от тебя. Вемалкоу Ахар Динахша Дешетлит Бехуляр. А за ним еще одно царство, которое будет властвовать над всей землей. Царство медное. То есть, он говорит, ты царь из хорошего золота, ты голова. За тобой встанет царство медное, за тобой встанет царство серебряное, а за ним царство медное, которое будет царствовать по всей земле. Обратите внимание, что следом за правителем Навуходоносора появляется Парас и Мидиан, Парас и Мидия, два царства, и, соответственно, если мы посмотрим на грудь и руки, то руки две, они связаны, но они действуют не синхронно. Как правило, то, что делают ноги человека, ноги, они большей частью делают какие-то синхронные движения. Мы либо стоим, либо идем, и всякий раз, когда мы двигаемся, почти всякий раз, ноги наши двигаются синхронно. Руки более свободны, менее связаны друг с другом. Парас и Мидия – это те царства, которые сменят Навуходоносора, и это царство из серебра, а затем придет царство медное, которое будет править по всей земле. 40 стих. У малько рви и תהי תקיפה כפרזלה, כל כבל דפרזלה מהדק וחשל קלה, כפרזלה דמירה, כל אלן תדק ותירה. А четвертое царство будет тяжелым, как железо. Тяжелое царство – это не просто железо, это кувалда. Железное, железо, как здесь написано, мегадек, плющит, разрывает, сжимает все, что крошит, разбивает, все, что попадется под руку. Это царство с кувалдой, царство совсем не деликатное. После Параса и Мидии приходят греки, царство медное. Медь очень распространенный металл, он дешевый, он очень доступный. И греки создают такую своеобразную, в понимании мудрецов так толкуется, суррогатную культуру, которая может все поглотить. Если не было вавилонившихся евреев, во времена греческого правления появляется понятие «митьявним» – угреченные евреи, эллинизированные евреи. И это третье царство. Четвертое царство – Рим. Это царство с кувалдой, грубый народ с грубыми развлечениями. И вот он такой. Дихаза. דחזית רגליה והצבעתיה מנהון מנהון חסף דפאר פרזל מלכו את הסורק פרווי סטיך תושטותי ובידיל סטופני איפלצי צ'סטי זניך איז קרמיקי אי צ'סטיו איז ז'לזה מלכו פליחה תיכווה את הבודית רזדילון נעצרסטווה имени Ницафта де Парзеля, и от того, что железо прочно, будет смешано с глиной. Это 41 стих. 42 стих. Веацбет реглея, а пальцы ног частью железа, вы частью керамика, часть минкцат мальхута тавит кифа, часть царства будет сильным, часть царства будет ломким, это таврира, ломким, хрупким, можно сказать, от слова шаврир, современном иврите, близко слово шаврир в современном иврите, что означает хрупкой. И 43 стих. Дихазит парзеля меурав бехасев, тина метарвин лягу безера анши. А то, что ты видел железо, смешанное с гончарной глиной, это означает, что они будут смешаны через семя человеческое. Лоля давкун Давкун дана им дана, но не будут прилепляться, не слепятся друг с другом, точно так же, как железо не смешивается с глиной. А где и парзеля ломитеровым хаспа. Там, где точно так же, как железо не смешивается с глиной. Давайте разберемся, что будет происходить после, в конце римской эпохи. Комментаторы указывают на то, что глина, гончарная глина, это Ишмаэль. Со времен еще Сади Гаона, с 10 века, основная традиция комментаторов говорит, что глина в данной истории это Ишмаэль. И будут происходить какие-то слияния, взаимные проникновения между Ишмаэлем и Эдомом или Римом. Давайте немножко сделаем отступление и поговорим вообще о четырех царствах. Почему Всевышний дал откровение о четырех царствах именно Навхуднацару? Давал ли он его раньше? Было ли это что-то новым? И вообще, что эти четыре царства значат? Давайте попробуем понять с помощью еврейской традиции. Начнем мы с самого начала, с книги Берешит, буквально с первых стихов. В Мидраше Псик Тарабати дается вот такой расклад. Псик Тарабати, 33 глава. Так мы встречаем четыре царства уже при сотворении мира, говорит Мидраш. Вначале сотворил Бог небо и землю, и земля была Тогу. Тогу – это символизирует Бавель, Вогу – это символизирует Парас или Персию. И земля была пуста и хаотична. Это Тогу, Вогу. Тогу – это Бавель, Вавилон, Вогу – это Персия и Мидия. Хошех – темнота, это Греция, тьма. Тегом, бездна, это Рим, потому что это такая бездна, бездонный галут, бездонное изгнание. Но есть здесь и пятый элемент, Дух Божий витает над водою, это Дух Царя Машиаха. Магараль из Праги объясняет это 16 век, объясняет это, что Царствие Машиаха приходит благодаря Чуве, или раскаянию. Про раскаяние сказано в книге Эйха, Плач Иеремии, и зальем сердце как в воду. Поэтому вода связана с раскаянием и связана с приходом Машеха. Этот же мораль объясняет, зачем было задумано четыре царства, чтобы сокрыть лицо Всевышнего в этом мире. Сотворяя мир, чтобы породить какую-то причину, Всевышний должен был отчасти сокрыть свое лицо. План сокрытия его лица – это план четырех царств. Четырех царств, которые прервут царствие Давидова. Именно Навхуднецар первым прервал царствие Давидова. И, собственно, оно по сей день не восстановлено, царство рода Давида, и оно будет восстановлено именно Машиахом, которого мы ждем. Всевышний дает своему народу познать себя через Галут. Точно так же, подобно, был предусмотрен Галут Египта. Это не наказание, которое Всевышний предусмотрел народу, это та свобода, которая дана человеку, которая порождила несовершенство мира, из-за которого эти изгнания возникают. Итак, согласно Мидрашу Псих Тарабати, мы уже в первых стихах Танаха, в первых стихах Торы, видим историю о четырех царствах. Мы продолжим и обратимся к Мидраш Раба, 16 глава, 4 стих. Он обсуждает, Мидраш обсуждает название четырех рек, которые выходят из Эдемского сада. И вот что говорит Раби Танхум от имени Раби Ишуа бен Леви. «Святой благословен он в грядущем напоит народы мира и чаша яда из того места, откуда выходит суд». О чем это, в чем этом основание этого? «Выходит река из Эдена для орошения сада. Это четыре царства, соответствующие четырем потокам». Я буду немножко сокращать, чтобы не утруждать всех длинным чтением. Мидраш Раба доступен в русском переводе. Имя одной реки Пишон, это первая река, и Пишон, это означает распространяться, как написано у Хавакука в 16 главе 8 стихе, распространились всадники его, связано с Вавилоном. И если мы помним, что про эту реку еще сказано, что золото той земли хорошее. Вот нам параллель к хорошему золоту, из которого сделана голова идола, которая, собственно, символизирует Навхуднецара. Имя второй реки – Гихон. Имя второй реки – Гихон. Слово «Гихон» связано с животом, брюхом змея. И одним из змеев в еврейской мифологии, в еврейской мидрашистской традиции, можно сказать, является Гаман из книги «Свиток Эстер». И поэтому, опять-таки, сказано, что эта река течет до земли Куш, там, где царствовал Ахашвирош. То есть Это символизирует Персию и Мидию. Четвертая река Хидекель, она, согласно Мидрашу, трактуется от двух слов «хада» – «острая» и «кала» – «легкая». Это легкая рука на пере, которая позволяла грекам с легкостью изводить Израиль. Они были легки в расправе с Израилем. Если мы помним, в предыдущем примере Греция соответствовала тьме, хоших, и там тоже говорится, потому что они сделали для Израиля темно в глазах. Из всех галутов, из всех изгнаний, получается, что именно к Греции у Израиля особые счеты. Четвертая река – это Прат, и это соответствует Эдому, потому что здесь приводится Исаия, который говорит в 63 глава, 3 стих, «Я буду топтать их в давильне». Это место называется Пуре, и с этим трактуют название Прат. То есть, опять-таки, это традиция Мидраша, это толкование мистическое, оно не говорит о простом смысле Торы. Нужно понимать, что Мидраша – это определенный дидактический контекст, который раскрывает смыслы Торы, известные мудрецам. И это не обязательно, что название этих рек это и означает. Мы говорим о том, где мудрецы видели намеки на четыре царства. Еще одно очень интересное место, на мой взгляд, это книга Берешит, 15 глава, завет, заключенный с Авраамом. Всевышний завет между рассеченных тел. Аврааму Всевышний повелевает: возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. И он взял их всех, рассек их пополам, положил одну часть против другой, только птенца не рассек, и налетели трупы хищные, но Авраам отгонял их. Это 15 глава. Соответственно, Мидраш Берешит Раба толкует: трехлетняя телица – это четвертое царство, которое тяжелее всех, это Рим, коза – это Греция, овен – это Персия, голубь – это Вавилон, и еще важно понимать, что слово «тур» – голубь – может означать еще и быка. Комментаторы говорят, что когда Авраам рассек эти тела, он получил откровение вместе с повелением сделать это, он рассек эти тела, завет между рассеченных сил. Через рассечение он ослабил влияние этих царств, собственно, уже заранее начал противодействовать им. Здесь мы приходим к такой интересной параллели. Авраам тоже, согласно Мидрашу, получает откровение о четырех царствах. Авраам – это одна часть этого противостояния, будущий Израиль, будущий народ верующих. Когда появляется на сцене Навуходоносор, второй герой, противодействующее лицо, он тоже получает откровение о том, для чего он здесь находится. Нужно еще обратить внимание на такую особенность подхода. Разрушается весь идол сразу. Грудь не появляется вместо головы, живот не появляется вместо груди. Одно не появляется практически вместо другого. Разрушается все сразу, потому что, с одной стороны, конечно, Навуходоносор, он куда-то уже исчез, его уже нету. С другой стороны, Навуходоносора власть, его, так сказать, идеи, они живы и они существуют. Еще пару источников можно привести. Это Ваикра, 11 глава, переводит четыре животных, которые запрещено в пищу. Это верблюд, даман, заяц и свинья. Может быть, есть детали в переводах, мы сейчас не об этом говорим. Это тоже связано с четырьмя царствами, и проводятся параллели между ними. И еще одну деталь важную нужно сказать, потому что не очень понятно, что здесь все-таки с Ишмаэлем. Конечно, объективно мы сейчас видим картину, что европейская наследница римской цивилизации наводняется Ишмаэлем и завоевывается им в некотором смысле, смешивается с ним. И тем не менее, этого недостаточно, на первый взгляд, для того, чтобы говорить о том, что это откровение содержится уже у пророков, и где же оно там. Комментаторы приводят отрывок из 21 главы книги Исаии, 6 стиха, там Господь повелевает: «Так сказал мне Господь, иди и поставь стража, пусть расскажет он, что увидит. И увидит он колесницы, заряженные парами коней, всадников на ослах и всадников на верблюдах». Всадники на ослах и всадники на верблюдах, и кони, всадники на конях. Это трактуется как Рим, но это понятно. Всадники на ослах и верблюдах – это, соответственно, ишмаэлиты или потомки Ишмаэля. То есть большинство комментаторов сходится в том, что уже во времена, когда Даниил получает эти откровения, это откровение уже в скрытом или в полуоткрытом виде есть в еврейском традиции, в еврейском народе, что Авраам уже получал это откровение. Если подвести итог, мы не будем сегодня говорить о Царстве Божьем, мы продолжим об этом, потому что иначе у нас получится слишком долго. Получится подвести итог, можно вот такой. Золотая голова – это Вавилон. Вавилон сменится Персией и Мидией. Персия и Мидия сменится Грецией. Греция сменится Римом. Это будет очень долгий процесс. Хотя здесь откатим назад к тому, что мы рассказывали про Авраама. Там комментаторы говорят, Раби Йошуа бен Леви говорит там, из этой истории с жертвоприношением при рассеченных телах мы можем сделать вывод, что для Бога все эти четыре царя будут царствовать один день. Все четыре царства – это один день в замысле Божьем. Но для нас это немножко не так. И римский галут, европейское изгнание продолжает длиться. Мы сейчас видим определенные процессы, которые подталкивают к нас, могут подтолкнуть нас к мысли, что мы живем в конце времен. Тема четырех царств только начинается у Иеремии, у Даниила, поэтому мы еще про нее поговорим. И про конец времен тоже поговорим. Ведь если бы мы обратились к каким-то комментаторам, которые писали 500 лет назад и 700 лет назад, они бы тоже говорили о конце времен. Мы однозначно уже в ногах, ступнях, но сколько этим ногам и ступням существовать, мы пока не знаем. В следующей беседе мы попробуем сопоставить царство человеческое и царство Божие, понять, что такое царство Божие, царство небесное, которому не будет конца, как они сопоставляются. Если что-то на этот момент осталось непонятным или непринимаемым, то стоит дождаться до тех пор, пока вся мозаика сложится, когда мы дойдем до конца главы. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его Писание повсеместно, всех тех, кто ищет его лица, желает проникнуть в его мудрость, благословит вас и семьи ваши, и дома ваши, всех, кто с вами, родителей ваших и детей ваших, учителей ваших, всех тех, кто обучает Слову, и учеников, тех, кто учится Слову. Благословит всех тех, кто поддержит меня, мое служение, мою семью, всех, кто ищет Его воли и Слова. Все вы будьте благословены святым именем Его. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.